«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Эдгар Запашный, Игорь Ивановский в студии. У нас на связи депутат Государственной Думы, телеведущий, большой профессионал, зоолог Тимофей Тимофеевич Баженов. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Да. Вот хотелось бы какую тему сейчас осветить. В нашей стране больше всего владельцев собак и кошек. Это самые популярные животные. Подсчеты разные, но это десятки миллионов животных у десятков миллионов граждан нашей с вами Родины. Весна скоро даст о себе знать. Что это значит? Что тепло настанет и придут те самые знаменитые клещи, которые навредят нашим животным. И, к сожалению, многие начинают об этой проблеме беспокоиться уже, когда проблема настанет, когда кто-то кого-то подцепил, когда люди, животные начинают страдать. Вот когда нужно задумываться? Вот поздно, не поздно начать? Когда надо прививать своих животных? Вот хотелось бы у нашего профессионала сейчас поинтересоваться. Я сам владелец собак и понимаю, что это важная, важная часть заботы о животных.
Так, ну, значит, сначала расскажу вам про клещей.
Так.
Чтобы мы понимали, что это за твари и, значит, с кем мы боремся. Во-первых, клещи – это не насекомые, это паукообразные.
Угу.
Во-вторых, клещи ни на кого не прыгают, они не умеют прыгать. В-третьих, они не валятся на людей с веток и не сидят на хвойных лапах, поджидая человека или собаку. Клещи живут в траве, и они всегда двигаются снизу вверх. Периоды активности клещей – это когда снег только сошел, и еще не появилась молодая трава, только-только показывает зеленые носики новая травка, вот они, значит, со страшной силой охотятся в сухой траве, которая только появилась и просохла. Бояться клещевой инвазии нужно начинать с момента появления проталин.
То есть уже в некоторых регионах пора задуматься.
Конечно, конечно. Как только появляется сухая трава из-под снега, клещи выходят на охоту. Причем охотятся они и в отрицательных температурах. И, соответственно, осенний период, когда уже наступили холода, когда трава полегла, но еще не накрылась снегом, вот тогда следующий период активности клещей. Значит, клещи переносят разные болезни, они опасны для человека. И для человека я могу дать свои рекомендации, если вам интересно, что касается наших домашних питомцев. Исключительно задолго обрабатывать зверьков от клещей не следует. Нужно начинать примерно за неделю до активного периода нападения клещей. То есть это как раз те самые дни, когда вы слушаете нашу с Эдгардом беседу. Существует несколько способов защитить наших домашних питомцев от клещевой инвазии. В первую очередь это современные препараты, которые принимаются перорально. То есть это таблеточка, которую мы скармливаем через рот нашему питомцу. Длительность действия такой таблетки примерно 5-6 недель. То есть за лето нужно повторить обработку еще 2 раза, а иногда и 3, если осень затяжная. Можно обрабатывать спреями, которые очень эффективны, продаются в ветеринарных отделах зоомагазинов. Это спреи, которые брызгают на холку зверьку, и в течение 2-3 недель наш питомец защищен от клещевой инвазии. Чем опасно появление клеща на собачке или кошечке? Если у вас собачка-дворняжка, то опасностей не так много, как для породистых собак. Дворняжки гораздо более устойчивы к разным болезням, в том числе и к тем, которые переносят клещ. Однако главная угроза клещевого укуса для собаки – это пироплазмоз. Пироплазмоз – болезнь часто смертельная. В случае, если удается собачку откачать, то у нее получаются длительные поражения, иногда на всю жизнь. И она с этими пироплазмозными явлениями собака доживает потом свои годы. Поэтому нужно относиться к этому очень внимательно. Вытаскивать клещей из собаки нужно безжалостно ногтями. И существуют специальные клещедерки. Они не очень эффективны на волосатых собачьих мордах и животах. Но для человека бывает очень ничего. Это такая специальная маленькая фомка-монтировка, которую подводишь под клеща и, значит, крутишь немножко, он вроде как выкручивается. Я большой специалист по удалению клещей, по всем радио рассказываю, как это правильно делать, но должен признаться вам и нашим радиослушателям в том, что Из моего белого тела ни одного клеща ни разу никто не удалил правильно. Ни я, друзья-биологи, никогда не смогли снять с меня клеща и не оставить коже голову. Вот.
А это опасно, да?
Ну, как вам сказать? Да, конечно, это опасно. Опасно вообще жить. Всякое может случиться. Башенный кран может упасть. Там споткнешься и лбом об стенку совсесть. Всякое бывает. Излишняя истерия, которая нагнетается вокруг клещевых укусов, мне тоже не нравится. Что нужно обязательно клеща положить в банку, обязательно возить его на анализ, обязательно ждать результатов анализа. Я так не делаю и своим друзьям не рекомендую. Ну, потому что, во-первых, клещей может быть 7, их может быть 7 каждый день. Или 10 каждый день. И если превращать свое лето в езду с бутылочками в лабораторию, то так и жить не захочется. На самом деле клещей зараженных у нас не так много. У нас, слава богу, в России подавляющее большинство здоровых людей, здоровых животных и здоровых, как ни странно, клещей. Да, почешется то место, которое укушено. Да, в случае с человеком это может быть и энцефалит, и болезнь Лайма, да чего только не может быть. И тут это индивидуальная ответственность каждого человека за свою жизнь, за свое здоровье, за жизнь своих близких, за жизнь детей. Я человек в отношении себя не очень ответственный, поэтому не сдаю клещей на анализ. Но как защититься, знаю. В частности, сам я во время длительных походов в лес обрабатываю свою одежду и свою кожу собачьими спреями. Вот как написано в инструкции для собачьего спрея, сколько пшиков на килограмм веса, столько пшиков на килограмм веса себе и наношу. И действует это в отношении человека не хуже, а иногда даже лучше, чем в отношении собаки. То есть я набрызгаюсь собачьим спреем и вместе со своим псом гуляю по лесу примерно 5-6 недель.
Вот смотрите, в Российской кинологической федерации предупредили о том, что начался клещевой период, о том, что нужно обезопасить свое животное. И также еще одну опасность назвали – это лишний вес. Собаки могут его набрать зимой, и там говорят, что если у питомца появились дополнительные килограммы, то совместно с ветеринарным врачом нужно поменять питание, увеличить продолжительность прогулок, добавить игры во время выгула. Вот действительно ли приходится менять рацион питания с наступлением теплых деньков для собак? Ну, для собак здесь, наверное, идет речь о собаках, не о кошках.
Вы знаете, посмеюсь над этим заявлением, потому что, да, бывают разные проблемы и у людей, и у собак. То, что у нас с вами реальной проблемой признано толстение собак, свидетельствует о том, что в нашей стране все не просто хорошо, а прекрасно. Потому что есть страны, где люди худеют, а у нас собаки толстеют. Иначе, чтобы собаки не толстели, нужно с ними гулять. Нужно с ними бегать, нужно посвящать им много времени, потому что человек в ответе за того, кого приручил. Если человек и гулять не может, и отказать собаке не может, и кормит его со стола, ну, это называется безответственное владение. Конечно, нужно ухаживать. За всем вокруг нужно ухаживать. И если человеку очень нравится манная каша, это не значит, что он должен есть манную кашу 12 часов в сутки, посвящая этому каждую вторую минуту своей жизни. Так же и с собачкой. Бывают собачки, которые действительно не могут остановиться и постоянно хотят что-нибудь вкусное съесть. В этом случае это ответственность владельца. Значит, что касается ожирения и связи ожиревших псов с учащением, так сказать, клещевой инвазии, я про это первый раз слышу. Да, толстых и неповоротливых всегда кто-нибудь кусает, им всегда что-то мешает, и танцевать они не могут нормально. Так что я думаю, что все должны вести относительно здоровый образ жизни, лишнего не толстеть, по причине бедности не худеть и, соответственно, с клещами бороться по мере возможности. Вот так отвечу на ваш вопрос.
Да, я вот хотел какую информацию сейчас рассказать. Значит, здесь буквально недавно ряд телеграм-каналов сообщил, что пес по имени Фрэнк скончался в багажном отделении во время перелета с Пхукета в Санкт-Петербург. Значит, авиакомпания доложила, а это Аэрофлот, что температура в багажном отсеке самолета, где размещалась переноска с мопсом Фрэнком, поддерживалась на уровне 22 градусов. Внешних повреждений переноски выявлено не было. При этом собака человека относится к брахицевальной породе, простите, да, которую не рекомендуется перевозить воздушным транспортным путем из-за физиологических особенностей. Вот в последнее время много различной информации. Я знаю, что Государственная Дума тоже озаботилась вопросом перевоза животных после нашумевшей истории с котом Твиксом. Выяснилось, что у РЖД у нас до сих пор нету правил, которые, ну, полностью бы соответствовали перевозу животных. Проводница не имела тех инструкций, как правильно себя вести при обнаружении животного. Дальше некоторые, да и Аэрофлот, в том числе авиакомпании, стали говорить о том, что, возможно, разрешат в дальнейшем перевозить животных прямо в пассажирском салоне при наличии дополнительного места. При всем при этом, все-таки специалисты говорят, что именно эта порода, ну, в принципе, не рекомендована для полета. Вот как здесь найти правду? Ведь собаки, кошки – это наши братья меньшие. И когда ты летишь в отпуск за границу, а сейчас люди по несколько месяцев иногда улетают за границу всей семьей отдохнуть, хочется, чтобы и зверушка тоже с тобой оказалась. Вот где правильно получить информацию, и как бы вы прокомментировали вот именно сложившуюся ситуацию с этим уже ушедшим от нас псом Фрэнком?
Ну, конечно, царство небесное. Что еще сказать о покойнике? Или хорошо, или никак. Это первое. Значит, второе. Я всех вас хочу уведомить, что смерть приходит к нам неожиданно. И к людям, и к зверькам. И к тем зверькам, которых любят люди. И к тем зверькам, которых люди не любят. Я не думаю, что авиаперевозчик виновен в гибели этого несчастного существа. Мы же знаем, что смерть может наступить по разным причинам. И вовсе не обязательно от того, что кого-то заморозили в багажном отделе самолета. Действительно, собаки, у которых деформированы органы дыхания в ходе выведения породы, плохо переносят перепады давления. Человек, когда отправляется в какое-то дальнее путешествие, должен соразмерять необходимость такого путешествия с угрозой для своих близких, в том числе и для своих домашних животных. Неужели человек хотел так поотдыхать в Таиланде, что готов был пожертвовать жизнью своего любимого пса? Конечно, нет. Если бы человек знал, что в результате этого так называемого отдыха собака погибнет, он, скорее всего, отказался бы от такого путешествия. А если не отказался бы, тогда это вопросы уже к человеку. Безусловно, перелеты с такого рода собачками исключительно травматичны для собак. И, как мы теперь видим, для кого-то они смертельные, а эта смерть, в свою очередь, травматична для владельца. Думаю, что условия перевозки животных по магистральным авиалиниям на железной дороге, они у нас находятся на самом деле в очень неплохом состоянии. Были времена, когда я очень часто возил и самолетами, и поездами животных. И я знаю, что люди в большинстве своем, работники наших перевозящих структур, они очень человечно относятся к существам, за которых временно во время поездки отвечают. Однако в случае с котом Твиксом хочу сказать, что в первую очередь, на мой взгляд, причина гибели данного зверька – это бесчеловечное поведение работницы сопровождения вагона. Бесчеловечное. Разве можно выбрасывать живое существо на ходу из поезда на мороз? Ну, это понятно, что так может поступить только человек, ну, мягко говоря, недобрый. Вот. Что касается собачки, гибель которой мы сейчас обсуждаем, ну, Бог дал, Бог и взял, надо другую собачку завести. И в следующий раз думать, хочешь ли ты своего друга и брата сдать в багажное отделение. Если не хочешь, откажись сам от каких-то удовольствий. Ведь жизнь важнее удовольствия.
А вообще животных как-то можно подготовить к дальним перелетам, переездам, или тут ничего не сделаешь, берешь и едешь?
Ну, чаще всего во время серьезных перевозок, например, когда перевозят зоологические коллекции, конечно, подготовка начинается задолго до транспортировки. Я в этом неоднократно участвовал. Могу сказать вам, что строительство транспортных клеток занимает примерно месяц для хорошей зоологической коллекции. После чего биологи готовят запасы корма, причем корм для каждого зверька разный, и он должен отличаться от того корма, который зверек употребляет во время покоя, во время постоянного проживания, например, в зоологической коллекции в зоопарке или там в цирке. Вот Эдгард много про это расскажет. Ведь кормление, например, хищников, тигров и львов во время транспортировки сильно отличается от того кормления, которое они получают регулярно, находясь на постоянном своем месте проживания. То же самое и относительно домашних животных. Нужно понимать, что зверька может укачать, может стошнить, он будет находиться в стрессе. В условиях стресса те или иные продукты не перевариваются или перевариваются совершенно иначе. Нужно подумать о том, как он будет справлять свои нужды, потому что звери, так же, как и люди, стеснительные существа бывают, а бывают наглые. Наглые где угодно могут это сделать, а стеснительные могут дотерпеть до того, что у них, например, случится разрыв мочевого пузыря. Это тоже все условия перевозки, о которых должен думать в первую очередь владелец. И уже потом с больной головы на здоровую он, владелец, может переложить какие-то проблемы, например, на перевозчика. Вот это не я поехал развлекаться в теплую страну, там отлично развлекался и хвастался собачкой, а потом летел и пил в бизнес-классе прекрасные напитки и ел вкусный ростбиф. Прилетел, а моя собачка умерла, в этом виноваты вы. Нет, дорогой друг. Все было по-другому. Ты поехал развлекаться, и чтобы тебе развлекаться в компании своей собачки, ты сделал так, что собачка не только страдала во время перелета, но в результате этих страданий еще и умерла. Вот можно же, наверное, всякое событие посмотреть по-разному.
Ну, это и про историю с котом Твиксом, хозяин, который очнулся только через 8 часов. Это все то же самое. Нужно лишний раз напомнить нашим радиослушателям, что все-таки хозяин тоже виноват в этой истории, потому что позволил коту покинуть свою клетку. Значит, что-то было с клеткой не то. Нельзя здесь полностью ответственность перекладывать на проводницу. Вы согласны?
Согласен, конечно. Самый невинный в этой ситуации кот Твикс. Вот нужно поставить себя на место этого кота Твикса. Он, значит, мучился, страдал, боялся в этой тюрьме. Потом каким-то образом сбежал из этой тюрьмы и был очень доволен тем, что теперь он хоть как-то контролирует ситуацию. В результате он получил страдания, боль и смерть. А почему это произошло? Потому что люди решали за кота Твикса, что для него хорошо, а что для него плохо. Да, действительно, Господь наделил нас возможностью решать за братьев наших меньших те или иные вопросы. Но, кроме всего прочего, он еще и наделил нас ответственностью за их благополучие и жизнь в том числе. Поэтому, да, все люди, которые окружали несчастного Твикса, виноваты в том, что он умер, потому что никто из них эту смерть не предотвратил. Что касается бедного мопса, то да, все люди, которые окружали мопса, виноваты в том, что он умер. Потому что если бы они вовремя на него посмотрели, вовремя приняли бы какие-то решения, он бы не умер. Но мы с вами должны понимать, что смерть забирает из жизни любого, кого решит забрать. И противопоставить этому человек ничего не в состоянии. Только Господь, наш общий Создатель, решает, кому жить и кому умирать.
Ну, на эту тему я вспомнил анекдот, он немножко грустный, он короткий. «Доктор, а я умру? А как же?» Вот такой короткий, но поучительный анекдот. Хотелось бы вот, чтобы вы прокомментировали. Сейчас вы находитесь в Сочи на молодежном форуме, да, который недавно открылся, море рядом. Я не знаю, успели ли вы увидеть хоть одного дельфина, но недавно, значит, в Крыму вот какая ситуация произошла. Очередной дельфин выбросился на берег, и, значит, наши сердобольные зоозащитники там проводили целую спецоперацию, несколько дней спасали это животное. Вот человек должен вмешиваться в подобные истории, если животное, природа выбрасывания дельфинов до сих пор не изучена, и специалисты в наших радиоэфирах не однажды высказывали разные мнения, почему животные так поступают. Но если уже это произошло, и дельфин действительно выбросился, или идет массовый суицид животных, как должен правильно себя вести человек, как вам кажется?
Ну, что касается дельфинов, то, конечно, к ним отношение эксклюзивное, так же, как и к китам. И поскольку мы говорим о субъективном восприятии происходящего, хочу сказать вам, что я, конечно, за спасение. Я понимаю, что часто это бывает невозможно, однако спасать нужно. И те телодвижения, которые предприняты для спасения данной особи, я считаю хорошими, достаточными и необходимыми. Дельфины – это не рыбы, это млекопитающие. Они так же, как и мы, рождаются у мамы и кормятся грудью материнской, пьют молоко под водой. Они очень на нас похожи. Почему они хотят выброситься из воды? существует несколько мнений на этот счет, и, безусловно, наверное, более авторитетных, чем мое, но я считаю, что виной этому всевозможные газогидраты, которые находятся внутри морской воды. Дело в том, что наша Земля исторгает разные газы из себя. Они растворяются в атмосфере, в воздухе, которым мы дышим, растворяются в воде, в которой плавают дельфины и киты, и, соответственно, через кожу проникают внутрь этих организмов. Очень часто животные, которые плохо себя чувствуют, болеют, выбрасываются на воздух. Их поведение можно сравнить с поведением человека, у которого, например, очень болит спина, ломит, и он уже не знает, куда деться. И идет и садится в горячую ванну. И там сидит и ждет, что вот-вот его отпустит. Ведь вода – это для человека неестественная среда обитания. Однако, когда нам плохо, мы часто в воду погружаемся. И вот точно так же и дельфин. Он ищет спасение от чего-то раздражающего, от какой-то боли, от какой-то грусти. И пытается выйти на сушу. Тем более, что суша для дельфина не убийственна. Он дышит атмосферным воздухом, у него отсутствуют жабры. И он вполне может находиться на суше достаточно длительный период. Мы с вами вот говорили о транспортировке животных. Мне в жизни доводилось перевозить дельфинов, в том числе и самолетами. Кораблями, самолетами и поездами. И хочу вам сказать, что они прекрасно находятся среди пассажиров, например, на борту самолета, вне емкости с жидкостью. Они лежат в таких мягких нейлоновых ваннах, укрытые мокрыми тряпками. Смотрят по сторонам, разговаривают, они абсолютно не страдают. Они ждут, пока их перевезут и вновь отпустят в их естественную среду обитания. Поэтому говорить о том, что дельфин выбрасывается на берег для того, чтобы умереть, я бы не стал. Он может случайно оказаться на берегу и не мочь вернуться в воду. Из-за этого он умрет. Он может выйти на берег, чтобы освободиться, например, от ядовитого воздействия воды, в которой что-то неожиданно растворилось. Он может просто испытывать какие-то боли ревматические. И добавив себе нагрузку давления и нагрузку гравитации, то есть, вынырнув из воды, освободиться от части этой боли.
Да, извините, что перебиваю, просто вот у этого конкретного дельфина, когда его обнаружили, то у него был сильный лейкоцитоз и дезориентация, как сообщается. И сейчас ситуация постепенно улучшается, он активнее и увереннее плавает, но все еще слаб.
Ну, высокий лейкоцитоз у нас с вами получается, если мы, например, сотрем ногу, и долгое время не будем смазывать зеленкой пораненную кожу. Естественно, лейкоциты растут. Высокий лейкоцитоз может случиться из-за того, что у нас с вами бронхит, ОРЗ, пневмония. Это большое количество лейкоцитов в крови. Да, это свидетельствует о том, что зверек чем-то болел. Дезориентация, конечно, дезориентация. А представьте себе, что вас бы посадили, например, на полдня в теплую воду, и вы бы там просидели, не высовывая головы. Конечно, вы бы оттуда вышли, вас бы качало, как моряка после, значит, шторма, когда он с палубы сходит на причал. То, что данный зверек выздоравливает, это очень хорошо. Это значит, что изменились условия его обитания. Та вода, в которую его погрузили, ему подходит. И то лечение, которое ему прописано, оказывает на него благотворное действие. Давайте вместе за него помолимся, и когда он выздоровеет, выпустим его обратно.
Спасибо большое. Знаете, с Тимофеем Тимофеевичем можно безгранично долго разговаривать, потому что это всегда кладезь истории, кладезь правильной информации. Я благодарю вас за этот эфир, но, к сожалению, час очень быстро подошел к концу.
Пролетел.
Пора прощаться. У нас на связи был депутат Государственной Думы, зоолог, автор и ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов. Я благодарю, Тимофей Тимофеевич. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
А я, Эдгар Запашный и Игорь Ивановский, прощаемся с вами. Спасибо большое, что были с нами. И оставайтесь на Радио Спутник.
Ждем вас ровно через неделю. Спасибо.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.